Так, значит, на сегодня в программе следующие темы. Значит, первое – это культ личности Йосефа. Второе – пятый Новый год. Проговорим на тему Нового года. Потом смысл болезни по Кдушат Леви. Это книга, составленная Рабби Леви Ицхаком из Бердычева. И плюс-минус зависит от времени еще там маленький урок психологии из недельной главы из благословения Якова перед смертью. Значит, я посмотрел план прошлого года, когда на главу Ваехи, тогда это было в прошлом году, было две главы вместе, Вайгаш, Ваехи. Значит, у меня замечательная цитата сохранилась. Вот, она, к сожалению, актуальна у нас и сегодня. Значит, это по радио 103 FM было интервью год назад. Все было. Вот, с министром связи Дуду Амсалимом, то есть это получается уже два раза выборы назад, да? Вот. Он сказал так, я записал перевод дословно. При демократии нельзя допустить, чтобы каждый мог создать партию и пытался стать главой правительства. Что мы, Зимбабве? Есть один глава правительства в этой стране, и все, закрыли тему. Зачем нужны эти выборы? Я не понимаю. Биби жив. Это позор, если премьер-министр жив, зачем вы хотите его сменить? Год назад Дуду Амсалим в интервью радио 113. Вот. Значит, то есть осознавал ли он, что такое демократия, вот, говоря этом? То есть, что при демократии нельзя допустить. Вот. Это звучало хорошо. То. Это так, для затравки. Начнем теперь про Йосеф. Значит, сначала... Если мы говорим про Йосефа, то здесь есть и высокие достижения Йосефа в Египте, то есть он действительно экономический гений. Вот. Но с другой стороны, есть и ошибки, которые будут видны уже спустя время, которые были им допущены. Значит, начнем с того, что в самом начале, когда он расшифровал сны фараона и предложил сразу как бы, экономическую программу, что нужно делать, то фараон ему дает особые полномочия. И сказал Паро Йосефу, я Паро, а без тебя не поднимет человек руки своей и ноги своей во всей стране Египта. И назвал Паро имя Йосефу Цафнат Панеах и дал ему Аснат, дочь Потифейра, Коэна Онов, жену. И вышел Йосеф над страной Египет, а Йосеф 30 лет, когда он стоял перед Паро царем Египта. И вышел Йосеф от Паро и прошел по всей стране Египта. То есть... В Торе нет лишних слов, и когда Паро дал ему особые полномочия, то фразы «и вышел Йосеф над страной Египет» и «прошел по всей стране Египет», то есть это подчеркивает, что он как бы прошел и взял все в свои руки. Дальше экономическая программа, она по нескольким этапам. Сначала он собирает во время урожая излишки урожая у народа, закупки, добрый вечер. Значит, и собрал Йосеф, значит, собирает за годы сытости излишки всего зерна, строит хранилище, и потом начинает продавать. Значит, в первый год голода и собрал Йосеф все серебро, находящееся в стране Египет и в стране Кнаан за хлеб, который они покупают, и принес Йосеф серебро в дом Паро. И кончилось серебро из страны Египет, из страны Кнаан, и пришли все египтяне к Йосефу, сказав: «Дай нам хлеб, зачем мы умрем перед тобою, потому что закончилось серебро». Сказал Йосеф: «Давайте скот ваш, я дам вам за скот ваш, если закончилось серебро». То есть первый год он собирает все денежные ресурсы. Второй год он собирает всю движимость, движимое имущество. Третий год, то есть во второй год, значит, и привели скот свой к Йосефу, и дал им Йосеф хлеб за лошадей, за скот мелкий, за скот крупный, за ослов, и снабжал их хлебом за весь скот их в год тот. Дальше закончился год тот, и пришли к нему в году следующем, и сказали ему: «Не скроем мы от господина моего, что вот кончилось серебро и скот господина моему, не осталось перед господином моим, кроме как тела наши и земля наша. Зачем мы умрем пред глазами твоими, и мы, и земля наша? Купи нас и землю нашу за хлеб, будем мы и земля наша рабами Фару. Дай нам зерно, будем жить и не умрем, и земля не опустеет». И купил Йосеф всю землю Египта для Фару, потому что продали Египет, муж поле свое, потому что силен над ними голод, стала земля у Фару. То есть третий год он скупает всю недвижимость. Значит, как чтобы народ почувствовал, что земля продана? Вот, если продолжает жить в своем доме, на своем участке, то формально, на чье имя записано, не интересует, менее важно. Поэтому и народ перевел его в города с края границы Египта до края Египта. То есть... Что делает Йосеф? Говорит так: значит, землю вы продали, это уже не ваша земля. Вот, сейчас во время голода легче вас прокормить, если держать вас всех вместе в городе. Вот, забирает всех в города и кормит. Когда голод заканчивается, то им дают новые участки земли, новые дома. Это уже дается как бы от государства. Сказал Йосеф народу: «Вот купил я вас сегодня и землю вашу для Фару. Вот вам зерно, и засевайте землю. И будет в урожай, дадите пятую часть Фару, а четыре доли будут у вас для зерна поля и для еды вашей и тех, кто в домах ваших, для еды детей ваших». И сказали: «Оживил ты нас, найдем милость в глазах господина моего и будем рабами Фару». И Йосеф сделал это уже постоянным законом и положил это Йосеф законом до дня этого на землю Египта. Для Фару пятую часть, только земля коинов одних не стала для Фару. И поселился Израиль в стране Египет, в стране Гошен, и овладели ею, и плодились, и размножались очень. Значит, после окончания голода Йосеф дает им новые участки земли, дает им зерно для посева, и то есть вводят фактически такой государственный социализм, что каждый зависят от результатов своего труда, потому что 4 пятых остаются ему и его семье. Вот. Что-то для посева, что-то. Вот 20% налога, вот, и все чувствуют, что действительно Йосеф их спас. Значит, о минусах поговорим позже. Пока, значит, как метод, которым Йосеф получает первородство, то есть тоже тут не демократический путь. Скажем так, что Яков, которому пришлось затратить много усилий, чтобы получить первородство от отца, он выкупил первородство у Исава, потом получил благословение как первенец, фактически хитростью. Яков Йосефу дает право первенца. Значит, так, очень аккуратно. Сейчас прочту. 8, 5, 6. Яков говорит Йосефу: а сейчас два сына твои, рожденные у тебя в стране Египет, до прихода моего к тебе в Египет, мне они, Эфраим и Менаше, как Рувен и Шимон, будут мне. То есть двоих внуков он засчитывает как собственных сыновей, тем самым делая автоматически их отца первенцем, потому что при дележе наследства первенец получал двойную долю в наследстве. Значит, а рожденные тобою, которых родишь после них, тебе будут по имени братьев своих назовутся в наделе их. То есть они уже на отдельной земле не получат. Да? И благословил их в день тот, сказав: тобою благословит Израиль, говоря: положит тебе Элоким, как Эфраима, как Менаше, и поставил Эфраима перед Менаше, и сказал Израиль Йосефу: вот я умираю, и будет Элоким с вами, и вернет вас в страну отцов ваших. А я дал тебе Шхем один дополнительно к братьям твоим, которые взял я из руки Эмори мечом моим и луком моим. Значит, Яков делает два внука, то есть два сына Йосефа, делает своими, то есть делает Йосефа первенцем, дав ему вторую двойную долю, сейчас, значит, секунду, и еще дает Шхем. Значит, прочитав текст, нигде непонятно, где Яков взял мечом и луком, получил этот Шхем. Вот. То есть то, что известно, что Яков, придя в землю, купил кусок земли где-то недалеко от Шхема. Потом история с изнасилованием Дины, потом два брата, два сына Якова, Шимон и Леви, пройдут и убьют этих эмореев. Яков тогда сильно испугается и соберет всю семью и убежит в другой конец страны. И тут Яков, значит, говорит: я дал Шхем один дополнительно к братьям твоим. То есть как бы Шхем фактически семья получила в наследство тем, что тогда они завоевали этот город. И вот он, как бы Шхем, который достался двумя другими братьями, он отдает этому. Вот. В наследство. Да, Миша.
Значит, а что они делят? Еще земли нет. Земля будет потом,
Земля будет потом, но обещана уже раньше. Обещана еще Аврааму. Значит, делить будут потом, а этот город в дополнение к тем участкам, которые получит колено.
Пока делят один шкер, а остальное шкуры не убитого.
Значит, то, что у Якова есть, это этот шхем. Вот. И то непонятно, как он есть у Якова. Вот. Но Яков его, значит, отдает Йосефу. В той ситуации, кто из братьев с этим поспорит? Вот.
В той ситуации, почему нет? Где Шимон Леви,
Шимон и Леви тогда какие-то... Во-первых, Яков говорит при их отсутствии, но это большого значения не имеет. Даже в их присутствии они бы все равно в той ситуации рот не открыли, потому что Йосеф кормил всю семью. То есть то, что у Якова было, он ему отдал. То, что он мог ему отдать, он ему отдал. Значит, безусловно, Йосеф достиг такого величия и такой славы, что у нас потом появляется очень любопытный мидраш на золотого тельца, мидраш, из которого, в принципе, в европейской цивилизации и золотой телец начал ассоциироваться с страстью к деньгам, любовью к деньгам. Значит, в принципе, золотой телец, как известно, ситуация, когда Моше поднялся на гору, и народ остался без жесткой руки, без руководства. И народу кажется, что вообще Моше уже никогда не вернется. И народ боится остаться без поддержки Бога в безжизненной пустыне. И они делают некоторый канал связи с Богом. Вот. Как умели, как понимали, так и сделали. Вот. Получился телец. Значит, с тельцом получается, на тельца они сдают золото. Они снимают с себя золото и отдают на то, что потом выйдет в виде тельца. Как вдруг в европейской цивилизации телец начинает ассоциироваться с любовью к деньгам. Золотой теленок. Да? То есть вот акцент на том, что он золотой. Вот любить золото. Откуда это взялось? Взялось очень просто. Из мидраша. Мидраш говорит, что в тексте написано, что телец вышел. То есть его не достали из огня, он как бы вышел из огня. Может быть, действительно просто оборот речи, но мидраш подчеркивает, что он вышел, там бил копытом. Он на самом деле небольшой был. То есть по Талмуду получается, что он там, где-то вот так, сантиметров 30 высотой. То есть небольшая статуэтка. Вот.
Золото собрали много.
Золото собрали много, конечно. Выгорело. Не знаю, он же не полый внутри был. Там, вот на сережке там сколько там идет золота? Немного. Так вот, есть очень любопытный мидраш, который говорит, что когда уже евреи собирались выходить из Египта, а египтяне знали, что Йосеф, умирая, взял с братьев клятву что когда Бог выведет из Египта, чтобы не оставляли его тело в Египте. Его тело, понятно, было забальзамировано по как бы, технике, как бальзамировали всех высших чинов государства, чтобы евреи, выходя, забрали его тело, вынесли и захоронили здесь, в Эрец-Исраэль. Египтяне, зная это, берут саркофаг с телом Йосефа и бросают в него. И неизвестно, куда они бросили. Нил, река большая. Евреи должны уже выходить, и евреи связаны клятвой, не знают, что делать. И тогда Моше берет золотую табличку, пишет на ней «Бык, встань». Бык – это благословение Якова, символ Йосефа. Пишет имя Всевышнего. И молится, и бросает эту табличку в Нил. И саркофаг всплывает сам. Евреи его подобрали и вынесли вместе с собой. Вот. Нашелся один негодяй, который подобрал табличку. Значит, зачем добру зря пропадать? Вот. И когда сдавали золото на тельца, то есть на идола, то Аарон пытался там всячески затянуть время, и Аарон там что-то там слепил, вырезал, посмотрел. Говорит, нет, не то. Вот, и опять бросает все это в огонь. То есть Аарон пытается затянуть время до того, чтобы Моше спустился. И вот этот вот товарищ бросает табличку в огонь. Вот. И там имя Бога и бык встань, и выходит золотой телец. Значит, правда ли это было так в буквальном смысле? Это не обязано быть правдой в буквальном смысле. Это мидраш. Это сказка, ложь, да в ней намек. То есть это какое-то виртуальное построение, идея которого божественна, а как бы форма не должна быть правдой в своем буквальном смысле. Но этот мидраш, связывая тельца и Йосефа, это главная идея мидраша. Какая связь между тельцом и Йосефом? А связь простая. Надо посмотреть ситуацию, в которой они находятся, выйдя из Египта. То есть год чудес. Благодаря этим чудесам империя рухнула, и у них появилась возможность выйти, массовый быстрый исход из Египта. И лидер, с которым ассоциировался исход, исчезает. Теперь им надо выстроить для себя какой-то идеал на будущее. Какой идеал на будущее? Моше изначально был чужой для евреев. Он не вырос вместе с ними, он вырос во дворце фараона. Он никогда не одевался как еврей, не говорил как еврей, не жил среди евреев. До исхода он среди евреев не жил. Вот. Он вышел один раз посмотреть, значит, что вообще происходит на улице, увидел, как там египтянин бьет еврея, там вмешался. Увидел там, в другой раз увидел спор двух евреев, вмешался. После этого он убегает из страны. После этого он возвращается через 40 лет с вестью, что Бог его послал руководить исходом. Моше, который за год переговоров с фараоном ничего на этом не заработал. Пока народ в последний момент обходил дома египтян и выпрашивал ценные вещи на дорогу, Моше был занят теми же переговорами. Позднее, когда будет бунт Кораха, Моше упадет на колени перед Богом, скажет: «Господи, не слушай их». Говорит: «Я на эти переговоры, я ни у кого осла не одолжил, чтобы поехать на эти переговоры». Он ничего не заработал, он ничего не оставил своим детям, он не пристроил своих детей. Его дети, как он принадлежали колену Леви, так и дети принадлежали. Коинами, служителями в храме станут потомки его брата Аарона, но как не его собственные. Идеалы, которыми жил Моше за время пустыни, ими пропиталась небольшая группа близких ему людей. В какой-то момент он уже обращается к Богу, говорит: «Мне тяжело нести на себе, я что, их рожал? Мне тяжело нести на себе весь этот народ». И Бог говорит: «Хорошо», там, и дает пророчество еще 70. У Моше появляется более уже расширенная команда. Идеалы Моше за этот короткий период идеалами народа не стали. И перед сном рассказывать сказку про Моше, вот, чтобы дети мечтали быть таким же, никто после этого не будет. Он был очень далек от народа. Вот. Но кто дал национальная легенда, это Йосеф. Йосеф 17-летним мальчиком-рабом попадает в чужую страну, попадает в империю, в столицу мира, не зная языка, становится через 13 лет фактически премьер-министром этой страны, фактически потом тираном этой страны. То есть написано: никто не поднимет руки на своей ноги своей в Египте без Йосефа. Он в годы голода пристроит всю свою семью на госпоек, заберет всю свою семью. На тот момент было там 70 человек, не считая женщин. То есть не так уж и много, потом они уже будут разрастаться. Йосеф – символ успеха. И поэтому уж чьим именем называть детей и о ком рассказывать сказки перед сном и какого будущего желать своему ребеночку, понятно, дай Бог, что ты был как Йосеф. Вот. Что ты, куда бы ты ни попал, чтобы ты вот так мог продвинуться и завладеть ситуацией. Да,
значит, вот тут приходит на ум ассоциация. Вот, предположим, революция в России. Вот то свой, который, значит, сделал революцию, сначала сидел в тюрьмах, как бы потом сделали революцию, захватили власть, своих родственников расставили.
Да, а потом кабинеты. Да. Значит, вот...
Это что, тип продвижения по жизни?
Модель, да, модель это... очень, модель повторяется. Тора, она потому и Тора Тхаим, Тора жизни, потому что Тора рисует модели, которые потом будут повторяться в разных вариациях,
а потом
многократно.
И в их...
Вот, дослушайте дальше. Значит, реакция Якова на то, кем стал Йосеф, и на мировоззренческую позицию Иса. Значит, Йосеф очень примечательно когда он дает имена своим детям, то в этих именах, то есть дать имя ребенку, это значит, что человек прочувствовал всего себя, да, оценил свою, то есть это его нарратив, который он вкладывает в имя. И назвал Йосеф имя первенцу Менаше. Давайте на иврите, потому что тут есть игра слов. Вайкра Йосеф эт шем абхор Менаше, ки нашани элогим эт коль амалай, ваот ваэт коль бейт ави. И назвал Йосеф имя первенцу Менаше, потому что дал мне забыть нашани Элогим все мучение мое, Коля Малай, да, и весь дом отца моего. То есть, когда он поднялся, первое, что он хочет сделать, порвать со своим прошлым. Не забыть там ситуацию с продажей. Там, не забыть что-то, там, конфликты с братьями, а забыть весь дом отца. Все, и хорошее, и плохое, забыть. Чистый лист бумаги. Это имя первенца. Второй, когда рождается, «Ваэт шема шени, кара Эфраим, ки Ефрани, Элогим Баарец Ания, Аней». А имя второму назвал Эфраим. Эфраим от прия, прурву, да? То есть, потому что расплодил меня Элогим в стране страдания моего. Это нарратив Йосефа. То есть, опять же, когда мы видим этот нарратив, когда он уже на взлете. То есть второй родился еще до начала того сегера, того голода. Соответственно, это в годы урожая, в годы роста. Говорит, первое очистится от прошлого, второе, да, вот Бог мне дал. Вот в стране моего страдания, вот я тут страдал, но вот как бы Бог меня расширил, размножил и так далее. Что с этим нарративом делает, как на это отвечает Яков? Сейчас. Когда Яков, когда Йосеф с сыновьями приходит к Якову, и увидел Йосеф, что положил отец его руку правую свою на голову Ефраима, и злом было в глазах его, и поддержал руку отца своего, чтобы перевести ее с головы Ефраима на голову Менаше, и сказал отцу своему: «Не так, отец мой, потому что этот первенец, положи руку правую свою на голову его». И отказался отец его, и сказал: «Знал я, сын мой, знал я, он тоже будет народом, и он тоже возвеличится, но брат его младший возвеличится больше его, и потомство его будет полно народами». И благословил их в день тот, сказав: «Тобой благословит Израиль, говоря, положи тебя Элогим, как Ефраима, как Менаше, и поставил Ефраима перед Менаше». То есть, и поставил Ефраима перед Менаше. Значит, здесь есть нюанс. Что делает Яков? Яков благословляет. Если обоснование, что смотри, я знаю, что этот размножится больше, чем этот. Поэтому надо благословить этого. В чем тогда смысл благословения? То есть это пророчество или это благословение? Значит, если пророчество, так тогда там зачем эти лишние слова по поводу благословения? Сказал, значит, увидел, значит, вот это, этот размножится больше, чем этот. Все. Вот. Благословение – это благословение, это передать что-то от себя. И тогда получается, что Яков, что на решение Якова поменять руки влияет не то, что этот будет многочисленнее, потомство этого многочисленнее, чем потомство второго, а совсем другое. То есть он меняет нарратив Йосефа. То есть получается, ты хотел стереть прошлое, вот, стереть прошлое не удалось. То есть как бы он ни хотел, он встречается с братьями, это пробуждает какие-то эмоции, в конце концов он спасает всю семью. Яков меняет подход, он говорит, то есть он фактически говорит Йосефу, что став лидером, забудь только плохое. То есть сначала Эфраим, потом Менаше. Сначала Лифрот, то есть размножится, а потом уже из прошлого надо селективно забыть плохое. Как известно, Йосеф не жил со своей семьей в земле Гошен, он был в столице. Вот. Конечно, у нас есть мидраш, что Эфраим и Менаше там, они выросли там на коленях Якова, и они учились у Якова. Вот. Это на корню убивает пшат. То есть прямой текст просто это на корню убивает. Потому что посмотрите сам текст. Яков, благословляя, говорит, а сейчас два сына твои, рожденные у тебя в стране Египта, до прихода моего к тебе в Египет, мне они, Эфраим и Менаше, как Рувен и Шимон, будут мне. А рожденные тобой, которых родишь после них, тебе будут по имени братьев своих назовутся в наделе их. А я приходе из Падана умерла на меня Рахель, в стране к нам по дороге еще немного не доходя Эфраты, похоронил я ее там по дороге в Эфрат, а он Бейт-Лехем. И увидел Исраэль сыновей Йосефа, сказал, кто эти? Сказал Йосеф отцу своему, сыновья мои они, которых дал мне Элохим здесь. Сказал, возьми их, пожалуйста, ко мне, и я благословлю их. Значит, только что он их называет по имени и говорит, они мои дети. Вот. А потом он спрашивает, а кто эти вот два египтянина с тобой? Кто это такие?
Они о детях он спрашивает.
А о ком он их спрашивает? О их потомках, вы хотите сказать. Это известный мидраш. То есть, кто от них произойдет?
И все, и какие вопросы.
Значит,
кто
мамаша? Дочка
нет, не Паро, точно. Потифера. Значит, непонятно, она там его настоящая дочка или приемная дочка. Есть мидраш, который говорит, что это Аснат, это дочка, которая родилась у Дины от Шхема, и поэтому хотели избавиться от этого ребенка и его перепродали, там сбросили в Египет, и вот в Египте она стала как раз фактически приемной дочерью знатной особи. Опять же, это мидраш. Пшат здесь, он смотрит на этих двух, говорит, кто эти? По прическе, по одежде, по поведению. На каком языке они говорили? Они понимали язык еврейский? Только по мидрашу. Только в мидраше они понимали еврейский язык. Значит, тем не менее, если идти по прямому тексту, то мы видим, что Яков борется за детей Иосифа. То есть он говорит, что мои они. То есть не твои, а мои они. И сейчас. И благословил их в день тот, сказав, тобой благословит Израиль, говоря, положит тебя Элохим, как Эфраима, как Менаше. То есть даже, чтобы все остальные будут все евреи будут благословлять своих детей, значит, как Эфраима, как Менаше. И поставил Эфраима перед Менаше и сказал Израилю Иосифу, вот я умираю, будет Элохим с вами и вернет вас в страну отцов ваших. То есть они элита египетского общества. Сказать им, значит, будет Элохим с вами, вернет вас в страну отцов ваших. То есть не по матери, да, а по отцу.
Отец Яков.
Вот. Потому что он сказал, два сына твои, мои они, да? И я дал тебе Шхем один дополнительно к братьям твоим, который взял я из руки Марии, мечом моим, луком моим. То, что делает еще Яков, казалось бы, Йосеф в том поколении лидер, которому нет никакой альтернативы. Яков, умирая, Яков подчеркивает лидерство Иуды еще при Иосифе. Сначала он говорит, когда уже собрали вещи, когда уже отправились в путь спускаться в Египет, и Иуду послал перед собой к Иосифу, указывать перед ним в Гошен. И пришли в страну Гошен. То есть, в чем смысл посылать Иуду вперед? То есть показать, что Иуда занимается какими-то вещами, которые важны для всей семьи. То есть, на Иуду возлагается определенная ответственность. Там пшат здесь, конечно, там обустроить место, чтобы было сразу как бы готово к приему всех с дороги. А Раши говорит, что для того, чтобы организовать там дом учения, чтобы могли сразу продолжить там учебу. Но в любом случае он посылает Иуду к Йосефу. Да? Иуду послал перед собой к Йосефу указывать. Вот. Дальше в благословении что благословение перед смертью Яков подчеркнет Иуда. Ты, признают тебя братья твои, рука твоя на шее врагов твоих, распластаются перед тобою сыновья отца твоего. Можно было бы сказать матери твоей. Тогда, значит, Исав, он от одной матери, от Рахили, Иуда среди сыновей Лии, вот, распластаются перед тобой сыновья отца твоего, то есть все братья, да, перед тобой, львенок Иуда, от растерзания сын мой поднялся ты, преклонился, лег как лев и как лови, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель между ног его до того, как придет Шило и ему собрание народа. Короче, Иуда Яковом назначается главой в народе, ведущим в народе. Отсюда и, соответственно, значит, вся царская линия. Эта царская линия принадлежит колену Иуда и, соответственно, Машиах, значит, принадлежит Иуда. Яков дал Иуде.
Забрал
у Ефраима. Значит, Михаил имеет в виду, что первый царь Израиля, царь Шауль из колена Ефраима. Вот. Но потомки Ефраима уже, потомки Шауля, он погибнет со своими сыновьями. Вот. И все. Царская линия на этом переходит к Давиду. А Давид из колена Иуда, и дальше уже все цари из колена Иуда, кроме кусочка в истории, когда Маковеи, коины, какое-то время там держали у себя в руках и царскую власть тоже. Но в принципе власть государственная Яков перед смертью отдает именно Иуде. То есть Иосиф, он благословил всем, чем мог. Вот, власть отдал Иуде. Лидерство.
Давида про это считали нельзя.
Согласен, к делу не относится. Так, к нашему делу с Иосифом этот факт не прикрепляется. Теперь. Ошибки Иосифа, стратегические ошибки Иосифа, которые будут видны позднее. Есть такой подход у мудрецов, что он не просто провел экономическую политику для спасения Египта, а он фактически использовал экономические рычаги, чтобы иметь возможность повлиять на мораль египтян, то есть воспитать египтян в духе божественных ценностей. Значит, и замысел, безусловно, хороший, но метод, которым он пользуется, он сначала делает всех рабами, зависимыми, только жрецов, только касту жрецов не трогает. Но сделав всех рабами, безусловно, на рабов очень легко влиять. Рабам очень легко можно навязать свое мнение. Проблема заключается в том, что воспитать духовную личность нельзя из-под палки. А результаты этих усилий будет обратным. Потому что сначала Йосеф сделает египтян рабами. Не рабами остались только жрецы и семья Йосефа, то есть евреи. Только две эти категории получали свой паёк, ничего за это не будучи должны государству, не потеряв свою свободу. Но позднее египтяне, привыкнув к системе рабства, легко примут идею нового фараона, что евреев тоже сделать рабами. И евреи станут рабами рабов в результате. Другая идея, другая ошибка Йосефа. Йосеф фактически Йосеф воспитывает своих детей, Эфраима и Менаше, он воспитывает их во дворце. То есть это не ошибка, но получается, как бы Йосеф становится символом ассимилированных евреев. Он не выглядит как еврей, не одевается как еврей, не говорит как еврей. Он по всем внешним критериям, он египтян. То, что у него какие-то моральные настройки там остались еврейские, когда там он устоял перед женой Потифар. Вот. Это его отличало от египтян. Но возможно, что и среди египтян были такие же морально устойчивые. Вот. То есть идея ассимиляции. То есть Йосеф к этому стремился. Перед историей с женой Потифара подчеркивается, что Йосеф не просто молодой мальчик, а он сделал себе прическу, он одевался, он хотел выглядеть приемлемо в том обществе. Там в тексте об этом только намек, а дальше Мидраш это уже раздувает, что вот когда Йосеф занялся своей внешностью, вот тогда на него обратила внимание жена Потифара. И результат как раз это попытки ассимиляции тоже провальны. Потому что Эфраим и Менаше, их потомки, и они, и их потомки прошли и рабство, и исход, и завоевание Эрец Исраэль. То есть они египтяне их все равно считали евреями, они считали египтян, как бы они ни выглядели. Это модель, которая будет еще много раз в истории повторяться. Не хотел возвращения после голода. Яков перед смертью подчеркивается, что он 17 лет Яков прожил в Египте. В какой год голода, второй год голода семья спускается? Значит, в принципе, через закончился. Вот, Йосеф мог их отпустить обратно во время голода, когда вымирал весь регион от голода. Йосеф мог за копейки скупить всю Эрец Исраэль. Что там только этот Шхем, вот, он мог всю скупить. Вот. Он мог семью обратно переселить. Зачем Гошину? Вот. Ну и все, голод переселили, идите обратно. Йосеф был не заинтересован, чтобы они сюда ехали. Потому что если они остаются там, это подчеркивает его преданность стране, Египту. Если он свою семью отправил сюда, то как можно полагаться быть абсолютно уверенным в его преданности Египту? Исав был заинтересован, чтобы они оставались там, и чтобы Яков умер в Египте. И в результате получится, что как бы все возвращается, как бы и человеку, и образу, и Машиах бен Йосеф, согласно еврейской традиции, это как раз тикун Йосефа. И Машиах бен Йосеф равно гематрии Гациану, то есть сионизм как раз-то демонстрирует и отход от религиозности. Сионисты, большая часть, то есть те, которые строили эту страну, в основном были бы антирелигиозно настроены, то есть выросли в религиозных семьях, но были анти. Был, конечно, и религиозный сионизм, безусловно. Вот. Но строили страну как раз светский сионизм. И воевали за эту землю. Проливали свою кровь за эту землю. И это тикун Йосефа, который за деньги мог ее просто купить, элементарно за копейки. Вот. И вся мощь государства Израиль все-таки это, безусловно, Машиах бен Йосеф. Вот. И даже сейчас, при всем балагане, который у нас происходит, не буду пересказывать, вот, вчера в новостях появилась такая вещь, что за 2020 год вложение денег в Израиль гораздо больше, чем в экономику Израиля, чем больше, чем в других странах. То есть понятно, что кризис прокатился по всему миру, и те фонды, у которых есть свободные деньги, пытаются эти деньги, если не умножить, то хотя бы сохранить, как вкладывая в Израиль. То есть Израиль все равно остался в сознании мира, не остался, а как бы наоборот даже поднялся. Это мы видим сейчас по курсу доллара, который падает. Там Банк Израиль купил 500 миллионов долларов, чтобы остановить падение доллара, потому что страдает экспорт. Вот. А доллар все равно падает. Шекель укрепляется.
Ну, не так, что чуть-чуть упал, чуть-чуть поднялся.
Он чуть-чуть и чуть-чуть. Он несколько раз упал. Вот. 3,25. Такое было больше 20 лет назад. 3,22. Далее.
Предложение, что Йосиф сразу отпустит свою семью обратно, это то же самое, что муж и жена сегодня там зачали ребенка, и на завтра все его выпускают на свободу.
Понимаю.
Для беременности нужно 9 месяцев.
Михаил, всякое сравнение хромает. То есть отпустить отца, братьев, и весь кагаль отпустить по чуть-чуть. Вот можно по чуть-чуть было, по одной семье отправлять сюда.
Выход из Израиля с рождением народа.
Возвращение вообще-то рождение.
Я прошу прощения, если прервали на этом месте, Эли, то я тогда немножко пару слов добавлю именно по этому поводу. Давайте вспомним что было 400, ну, меньше, чем 400 лет перед этим, было пророчество Аврааму. А Йосеф был тоже пророк. И не исключено, что он знал об этом пророчестве. А это была воля Всевышнего. Остаться и пережить рабство, и через рабство, чтобы народ, выстрадав рабство, оценил потом свободу. Ну и так далее. Простите, пожалуйста. Это было до Йосефа.
Так, спасибо. Илья, вы сейчас подписываете Йосефа под то, что он сознательно подготовил, сознательно, подчеркиваю, подготовил почву для рабства. Это серьезное обвинение.
Это не обвинение, это наоборот. Это признание, что Йосеф...
Но что он это сделал сознательно, это все-таки я бы не стал так утверждать.
Ну, факт пророчества Аврааму мы ж не можем с вами отрицать.
Безусловно. Но то, что Йосеф шел вот четко по плану, так, значит, записано в пророчестве, сказано, что будут потомки твои рабами 400 лет. Значит, вот пришло время, сейчас я буду это осуществлять. Не знаю, такой подход мне не близок.
Вот. С другой стороны, простите, я это хотел, но потом, но придется сейчас. Значит, смотрите, это был мой вопрос к вам, если будет время ответить. Дело в том, что два разъяснения было по поводу этой всей ситуации Йосефа братьям. Одно разъяснение было такое, что не думайте, что это вы меня послали, это Всевышний меня послал для того, чтобы оживить народ, ну и так далее. Да? Потом уже после ухода Якова, когда братья очень боялись, что Йосеф им будет мстить, он им ответил по-другому. Вы задумали козлу, а Всевышний повернул это к добру. Это мой вопрос к вам, или я имел в виду потом задать, но это, кстати, оппозиция Йосефа. Вот именно второе его
высказывание. Вопрос, это все Вайгаш Иегуда, сейчас там это все есть. Сейчас я вам открою.
Да, конечно. Да, Вайгаш это есть.
Это начало Вайгаш.
А это первое высказывание Эли. А второе высказывание, оно в Ваихи, когда уже после ухода Якова.
Но в первом есть уже ответ на ваш вопрос. Сейчас. И сказал Йосеф братьям своим: «Я Йосеф, жив ли еще мой отец?» Не могли братья ему ответить, потому что испугались перед ним. Сказал Йосеф братьям своим: «Подойдите, пожалуйста, ко мне». Подошли, сказал Йосеф: «Я брат ваш, которого продали вы в Египет. А сейчас не печальтесь, и не будет досадно в глазах ваших, что продали вы меня сюда. Потому что для выживания послал меня Элохим перед вами. Потому что уже 2 года голод в среде земли, 5 лет, которые нет пахоты, и послал меня Элохим перед вами положить вам остаток на земле и дать выжить вам для спасения великого. А сейчас не вы послали меня сюда, а Элохим, и поставил меня отцом над порог и господином для всего дома его и правителем во всей стране». То есть это, безусловно, сильный психологический личностный рост, что он, говорит, преодолевает. Он дважды все-таки говорит: вы меня продали, вы меня сюда поставили. Но сейчас я на вас зла не держу, потому что я вижу в этом руку Бога. Что не печальтесь, это не вы сделали, а Бог.
Это в этом пророчество Йосефа. Значит, он понимал волю Бога, как никто, как ни один из его братьев.
Сказать, что метапророчество можно. Это раскрытие личности, это личностный рост. Вот. Был ли он в этот момент на уровне пророчества? Может быть, а может и нет. Вот. Так, значит, чтобы закончить эту тему и перейти к следующей, закончу достаточно злободневной шуткой. Значит, в Кабале говорится «Сод Вайгаш Ягуда», что когда Ягуда вступается за Йосефа, вступается перед Йосефом за Беньямина. И Кабала говорит, что это тайна прихода Машиаха, что на смену Машиаху бен Йосеф придет Машиах бен Давид, то есть из колена Иуда, соответственно. Соответственно, вот этот вот момент передачи, когда власть переходит от рук Йосефа, Йосефа как архетипа в данном случае уже, к Ягуде тоже как архетип. Вот. И, соответственно, все мудрецы нашего поколения пытаются в текущем историческом моменте каждый раз задаются вопросом, оно или это уже оно или нет. Вот. То есть, когда возникает какой-то конфликт с государством или в государстве между главными действующими группами, поднимается вопрос, это оно или не оно. Вот. То есть каждый раз вокруг, то есть кто у нас Беньямин, да? То есть вокруг чего должен подняться вот это, вокруг чего поднимется спор, благодаря которому власть Машиах бен Йосеф от Машиах бен Йосеф перейдет к Машиах бен Давид. Вот. Значит, так как кто у нас Беньямин, вот, в современной политической ситуации у нас Беньямин один. Вот. Другим не пахнет. И действительно, постоянный кризис власти Машиах бен Йосеф. То есть кризис современной действующей политической системы. Вот. Да, Беньямин ли это Беньямин Нетаньяху? Ну, все может быть, посмотрим. В каждой шутке есть доля шутки. Значит, по поводу Нового года. Сейчас по времени, чтобы следить за регламентом. Значит, по поводу Нового года ежегодный скандал, признавать или праздновать, то есть что с этим делать, значит, как евреи относятся к Новому году. По поводу признавать, то есть что есть такая дата, нет никаких галахических проблем. Вообще у нас в Масехет Рош ха-Шана, первая мишна Масехет Рош ха-Шана, Арба Раши Шаним Гем, у нас есть 4 новых года. Вот. Это 1-го Тишре, сейчас празднуем 1-го, 2-го Тишре, каждый год, как Рош ха-Шана. Это для отчета лет. У нас есть первая Нисана Рош ха-Шана Блахим для отчета лет царствования царей в Израиле. Есть у нас первая луля Рош ха-Шана Маса Бейма для отчета лет жизни животных, чтобы отделять десятину в храм от животных. И спор Шамая и Гилеля по поводу первого швата или 15-го швата у нас Новый год деревьев. Значит, все даты, кроме первого тишрея, сейчас это первого-второго тишрея, это у нас действительно праздник, праздничный день. Все остальные даты чисто технические. Признавать ли еще пятый Новый год как техническую дату? Реально все мы, кроме еврейского календаря, пользуемся этим календарем. Вот. Тот, кто мне... То есть, да, я пишу там какие-то официальные бумаги в Рабанут, я подписываю еврейским числом. В скобках пишется обычное число. Назначается дата купы там или еще чего-нибудь. Там в скобках пишется обычное число по григорианскому календарю. Более того, когда говорят, а у нас есть свой календарь, мы не признаем этого, значит, эгойского календаря, вранье. Вот. Я не знаю ни одной ешивы, в которой высокосный год еврейский платят стипендию 11 раз. Слегка, 13 раз. Вот. Почему-то стипендия, зарплаты. Я не знаю ни одной религиозной организации, чтобы зарплату платили в соответствии с еврейским календарем. Давайте быть честными все-таки.
Ну, почему же?
Признаем.
Нет, ну почему? 13 зарплата и 10 государственных учреждений.
В госучреждениях есть.
Да.
А я говорю про религиозные учреждения. Вот. То есть госучреждения, отчеты все идут. Там Мас Ахнаса, Битуах Леуми. Битуах Леуми платят кому-то в высокосный год по еврейскому календарю 13 раз пособие. Или нет? Отвечать даже не надо. Да,
религиозные должны получать каждый день.
Я понял. Внесите предложение.
Заплати.
Нет, не откладывай платы работника. Вот. Значит, надо еще признать это статусом работника. Не задерживай на ночь. Да. Есть такое.
А как насчет того, что елку ставят на Новый год? Это уже вообще идолопоклонство?
Спокойно. До елки тоже дойдем. Даже прямо сейчас дойдем до елки. Значит, по поводу галахических проблем. Да? Галахические проблемы. У нас главный галахический авторитет – это Рамбам. И Рамбам в законах об идолопоклонстве, это 13 глава, 8 параграф, 14 раздел, говорит, идолы евреев, поклонение которым те упразднили раньше, чем идол попал в руки евреев, можно использовать. Как сказано, статуи богов их сожгите в огне. Если на момент попадания в руки евреев идолопоклонники относятся к ним как к богам, но если их упразднили, то использовать можно. То есть, соответственно, если мы говорим про Новый год, безусловно, изначальная коннотация этого праздника связана с христианством. То есть, ну, глупо об этом спорить. Значит, но Новый год во время Сталина очищается от всего христианского контекста и включая ту же елку. И празднуется как, значит, ищут формы, как праздновать, общенациональная елка, там кабачок 12 стульев, там карнавальная ночь. Это все эксперименты, как, чем наполнить этот праздник, потому что христианский контекст вытравлен. Надо создать какой-то новый митос. И в конце концов получилось так, что в Советском Союзе Новый год стал единственным не политическим праздником. То есть он никак не связан ни с историей государства, ни с компартией. Новый год как связан с историей государства.
Я же первый делал в России.
Хорошо. Кто каждый год вспоминает в России в Новый год, новогоднюю ночь о Петре Первом? Он-то ввел, да, салют. Согласен. Салют в честь Петра. Значит, на основании этого Моше Файнштейн, один из главных галахических авторитетов, Грот Моше, главных авторитетов 20 века, постановляет, что для советских евреев, для евреев Советского Союза, Новый год не идолопоклонство. И точно такое же мнение я слышал от рава Ицхака Зильбера, зихроно левраха. Значит, в 16 пункте Рамбам пишет: при упразднении поклонения идолу сам собой отменяется запрет на использование предметов, предназначенных для этого культа. Если же упразднили значение только этих предметов, то их можно использовать, а сам идол остался запрещенным, как и был, пока не упразднят его. То есть, итак, получается, что елка в Советском Союзе перестала для советских граждан ассоциироваться с теми пальмовыми ветвями, которыми Бог выстелили вход в пещеру, где была Мария с новорожденным. Для обычного советского человека это чересчур сложная ассоциация. Может быть, сейчас в постсоветской России это и поднялось заново, но для людей, воспитанных там, значит, в там, смотревших 31-го карнавальную ночь там и с легким паром, вот, новогодняя елка не ассоциируется с пальмовым.
Ассоциируется, что бритом
вешают,
да?
Нет,
так, тихо.
Православных родишло 7 января. Это после Нового года.
Это разные календари. Сейчас, значит, то есть понятно, что даже елка для людей, выросших в Советском Союзе, это не запрет Торы поклонения идолам, и даже не связывается с Иисусом и его рождением и теми событиями. Значит, сейчас, секунду, сейчас, пока не закончу. Значит, то, что да, с чем есть проблема, запрет, который все равно остается, это запрет по мудрецам, который называется Марит Айн. Марит Айн. Я долго сегодня искал, как это перевести на русский.
Лицемерие.
Нет, Марит Айн не лицемерие. Марит Айн — это то, что бросается в глаза. То есть... Нет, наоборот. То есть, значит, религиозному человеку запрещено делать действие, которое он даже знает, что он ничего не нарушает, но снаружи кто-то это увидит и подумает, что он нарушает. То есть вот в Талмуде есть очень красивое объяснение, то есть такое объяснение Марит Айн. Значит,
подпишем.
Мем рейш алев от море лирот лагород мар рейш алев ют тав мар ит и айн ют.
Сделать вид.
Не сделать вид, а я ничего не нарушаю.
Да?
Бросается в глаза. Да? То есть в Талмуде есть такое высказывание, значит, афар лашон ара, пепел злого языка. То есть не давать почвы для злословия, для того, чтобы тебя переговаривали. И соответственно, всех религиозных. Значит, безусловно, Марит Айн здесь, безусловно, присутствует. То есть поставить елку, никто не будет думать о том, какие у тебя, значит, каванут, что ты вот все проработал, что у тебя нет... Никакой связи, значит, ты не поклоняешься этой елочке, ты не вспоминаешь Иисуса, там и так далее, и так далее. Вот. То есть с галахической точки зрения у нас нет проблемы, нет запрета Торы. Запрет мудрецов – это только, чтобы другие о тебе плохо не подумали. Вот. Теперь с другой стороны. Празднование – это декларация принадлежности. Праздники есть семейные, праздники страны, праздники религиозные. Празднование – это декларация принадлежности. Вопрос, что у нас здесь с Новым годом?
То есть
мы принадлежим к Советскому Союзу. В России сейчас, после развала Союза, Новый год опять натянул на себя всю эту, значит, христианскую коннотацию. То есть это перестал быть уже абсолютно нейтральный, чистый праздник.
Он вот. Не был христианством в России.
Значит, до революции был, и но после не перестройки...
Не 1 января, там или до 1 января, или после 1 января.
Значит, каникулы как называются?
1 января ввел Новый год. До этого Новый год был как еврейский.
Давайте так. В советское время в школе были новогодние каникулы. Сейчас рождественские. Есть разница? Есть разница. Для нас разница колоссальная.
Здесь мы как бы по советской системе живем, но когда в христианских местах ставят елочки, и мы берем как бы пример с них и покупаем и ставим. Это как? Мы приближаемся к христианству или не приближаемся к христианству?
Один маленький моментик, надо сказать, я просто это знаю. Извините, к сожалению, я это знаю. Вот. Дело в том, что в 90-е годы, вот как теперь религиозные говорят, что Новый год это идолопоклонство, точно так же в православных церквях говорили, что Новый год – это идолопоклонство, а надо праздновать Рождество. А Новый год запрещен.
Хорошо.
Я христиан.
Так, все.
Так. Так говорили.
Спасибо. Так, интересно.
Так. Я 90-е годы, хорошо, почему ты когда был? 1 января.
1 января.
1 января нельзя.
Так, идем дальше.
А тогда можно? 7-го. На 7-го надо, 1-го нельзя.
Так, так, забираю слово, у меня время, у меня регламент. Значит, итак, то, значит, если вы скажете, что там Новый год — это принадлежность ко всему цивилизованному миру, то как раз-то вне Советского Союза так называемый цивилизованный мир как раз-то и не очистил Новый год от христианской идеологии.
Вот. Это Юлий Цезарь был. В чем здесь христианство?
Значит, теперь более уже так, более еврейский идеологический взгляд. То галахический, а сейчас и идеологический. Как я вижу, проблема — это проблема примитивных верований, которые наполнили Новый год. Значит, когда мы говорим там «ночь чудес», да, там, значит, вот раз — чудо, все переменилось. Еврейская концепция чуда как раз у нас вот в Хануку. Вот. И чудо победы, и чудо с горшочком масла. То есть чудо надо заслужить. Чудо надо заработать своей кровью. Вот. А потом только чудо. А тут только дождался нужной даты, раз, и чудо на голову. Вот. Да. Красивая идея про закрыли новую, значит, закрыли старую страницу жизни, перевернули как бы страницу жизни. Новая страница жизни. Значит, опять же, еврейская концепция Рош ха-Шана наша гораздо мощнее и глубже. То есть у нас Рош ха-Шана — это промежуточный финиш. Да, мы подаем вечером надежды, что хорошего мы ожидаем от этого года, а утром идем послушать шафар, который напоминает о том, что надо сделать критический анализ. То есть ты надеешься на какие-то изменения к лучшему, что ты для этого сделал. Письма Санта-Клаусу, подарки от Деда Мороза. Значит, понятно, разочарование, пьяные Деды Морозы там и так далее. И главная вещь, которая, мне кажется, сейчас особо актуальна, это особая опасность примитивных верований в критических ситуациях. Вот сейчас ситуация с короной, она близка к критической. Я прочитаю Франкла, Виктора Франкла, в книге «Сказать жизни да», «Психолог концлагерь», 145, сейчас, секунду. Вот. Значит, Франкл говорит о том, что к 1 января 44 года в концлагере резко подскочила смертность. И говорит, и не было для этого каких-то серьезных оснований, как вспышка какого-то заболевания или сильное ухудшение там условий. Говорит, все было как обычно, но был пик смертности. И он приводит следующий пример. Староста Блока, известный иностранный композитор и либретист, однажды доверительно сказал мне: «Слушай, доктор, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне тут приснился примечательный сон. Какой-то голос сказал мне, что я могу узнать все, что захочу. Надо только задать свой вопрос. И знаешь, что я спросил? Я спросил, когда для меня кончится война. Понимаешь, для меня. Это значит, когда нас освободят, когда кончатся наши мучения. И когда же ты видел этот сон?» Спросил я. «В феврале 45-го. Разговор наш происходил в начале марта». Ну и что этот голос тебе ответил? Он ответил: 30 марта. Тихо, таинственно прошептал мой собеседник. В тот момент он был еще полон надежд и даже уверенности в том, что этот голос был пророческим. Но предсказанный срок приближался, а просочившиеся в лагерь вести делали маловероятным предположение, что к 30 марта фронт приблизится к нам и сделает возможным наше освобождение. 29 марта у этого человека резко поднялась температура. 30-го, в тот самый день, когда по предсказанию в кавычках голоса для него должна была кончиться война, он начал тяжело бредить и потерял сознание. 31 марта он умер от цепного типа. Для того, кто знает, какая связь существует между душевным состоянием человека и иммунитетом организма, достаточно ясно, какие фатальные последствия может иметь утрата воли к жизни и надежды. Мой товарищ умер в конечном счете от того, что жестокое разочарование ослабило его защитные силы, и он не смог больше противостоять инфекции, которая и до того была очень распространена. Иссякла его вера в будущее, стремленность к нему, и организм сдался болезни. Так трагически исполнилось пророчество. Для него, в кавычках, война закончилась. Это единичное наблюдение, сделанные из него выводы, совпадают с более общими данными, на которые обратил внимание наш главный врач. В неделю между Рождеством и Новым годом 1945 годом смертность в лагере была особенно высокой. Причем, по его мнению, для этого не было таких причин, как особое ухудшение питания, ухудшение погоды или вспышка какой-то новой эпидемии. Причину, по его мнению, надо искать в том, что огромное большинство заключенных почему-то питали наивную надежду на то, что к Рождеству они будут дома. Но поскольку надежда эта рухнула, людьми овладели разочарование и апатия, снизившие общую устойчивость организма, что и привело к скачку смертности. Значит, когда стоит вопрос, там, когда человек себе говорит, там вот 31 декабря корона закончится. Это, скорее всего, 1 января он заболеет. Или близко к тому. Вот. Нельзя делать вот таких ставок. Да. Там. Я помню, были всякие в WhatsApp рассылки по поводу того, что вот кто-то там сказал, не буду даже называть имя, чтобы не опорочить действительно известное именно в еврейском обществе, что к Песаху корона закончится, потому что вот Бог, он Пасах, он спас, значит, вот сколько прошло с того времени? Прошло месяца 8. Вот. То было только первый стадий. Вот. Сейчас у нас уже третий на улице. Значит, итак, по поводу Нового года, если кто-то хочет там собраться с семьей, там, не знаю, посмотреть что-то веселое, если еще понимаете тот юмор, который у них сейчас там, или там, вкусно на здоровье. Вот. То, что да, правильно, я думаю, что наполнить Новый год новым смыслом. Вот. То есть, да, действительно, чем дальше, Новый год становится все больше наднациональным и надрелигиозным. Вот. И в Израиле это уже словосочетание «Новый год», что-то такое в марокканском произношении, оно как раз как бы у всех на слуху. Вот. Сначала ивритоязычная молодежь дружно завидовала русским, какие шикарные дискотеки устраивали в эту ночь. Вот. Потом начали уже и сами.
Сейчас. Китайский Новый год.
Давайте пока с этим разберемся. До китайского еще пару месяцев. Я считаю, что надо не бороться, вот, а надо наполнить более высоким смыслом. Значит, про Хануку есть упоминание мудрецов, что Ханука очистила языческий праздник, день света или день рождения солнца. То есть действительно всегда у нас на Хануку приходится день зимнего солнцестояния. То есть самый короткий день в году по еврейскому календарю всегда падает на Хануку или где-то совсем-совсем рядом.
Несколько дней.
Вот. Ханука наполнила, то есть Ханука, да, праздник света, Ханука откашировала как бы этот языческий праздник. Вот. Мне, например, понравилась идея, я на практике ее никак не осуществил, вот, но в виде идеи мне понравилась идея Пинхаса Полонского, который предложил праздновать Новый год как День Адама. Вот. То есть идея День Адама, как я понимаю, это осознание общечеловеческой, общечеловеческих ценностей. То есть нас настолько, секунду, нас настолько как бы учат быть евреями, вот, и в понятии быть евреем у нас, если брать по Торе, то 90% это того, что Тора провозгласила, того, что стало общечеловеческими ценностями. Вот. А 10% только сугубо еврейских каких-то заповедей. Вот. Но подавляющий блок 90% это как быть человеком. Так вот мы драки и споря за то, как быть евреем, упускаем вот этот вот момент, как быть человеком, как быть бне адам. И вот это хотя бы раз в году было бы полезно себе напоминать. Вот. Опять же, это пока что только теоретическая идея. Да, Михаил?
День Адама – это за 5 дней до Рош-Ашана еврейского. Он уже есть 1000 лет.
Есть, но мы, да, не празднуем.
А вот этот новый – это глупость космического размера.
Хорошо.
Общий человечество.
Стоп. И вы правы.
Можно деньги.
Тут тоже вариант. Хорошо. Значит, предложение день Евы. Да, Адама уже есть, типа, да, Евы еще нету.
Так.
А, все равно, да. Так.
Так, а что именно на
уме? Черную нет?
А, да, черную уже не кошерная.
Да, красная кошерная. Вот. Так, на нашу недельную главу, мне кажется, что очень полезно, полезный комментарий Рэб Леви Ицхака из Бердычева, его книги «Кдушат Леви», он как раз обсуждает тему болезни. Традиция говорит, что болезнь началась с праотца Якова, что старость началась с Ицхака, а болезнь началась с Якова. И соответственно, Кдушат Леви говорит, все болезни посылаются ради спасения, излечения идущего вслед. Я Бог, целитель твой. Когда еврей в беде, не дай Бог, этому обязательно предшествует милосердие. Более того, сама эта беда пришла только ради милосердия, которое проявится позже. Так как только через боль человек становится сосудом, способным принять благословение. Подобно тому, как человек, чтобы сделать из маленького сосуда большой, должен его сломать, так же и Всевышний Благословенный хочет одарить человека. Поэтому он посылает человеку беду или болезнь, не дай Бог, чтобы это перестроило его в сосуд больше, достаточный для принятия божественного благословения. Теперь можно объяснить нашу фразу, зачем Тора учит и поставил Эфраима впереди Менаше, ведь мы можем увидеть это из текста сами. Но в этом тоже заключалось благословение Израиля. Имя Менаше символизирует беду, как объясняет это имя Тора, и назвал его Менаше, так как изгнал меня Бог. Эфраим символизирует спасение, как в Торе, ибо размножил меня Бог. По отношению к евреям спасение – это главная цель. Поэтому поставил Эфраиму, то есть спасение, впереди Менаше. Для евреев спасение и излечение всегда предшествуют, являются главной целью любой беды. То есть фактически это полезно рассматривать в таком ключе и современное положение вещей. То есть корона – это беда для общества, и эта беда, цель ее через боль, через те неприятности, которые она причинила людям, кому больше, кому меньше, очистить общество для чего-то нового и хорошего. Как перестроить из маленького сосуда в большой сосуд. Это языком Каббалы. Это из идеи Орвы Кли. Свет и сосуд взято. Вот. Поэтому, безусловно, неприятности они очищают. То есть мы видим, что корона сильно ударила по культуре удовольствия и ударила по культуре магазинов. Корона сильно затормозила людей и поставила перед мыслью о смерти и, соответственно, о смысле жизни. То есть есть очень много именно психологических, мировоззренческих вопросов, которые поставила корона. И, безусловно, общество после короны будет гораздо чище и выше. Не знаю, намного ли меньше, не знаю. Да, Михаил.
Председатель, этот гвоздь, это чего? Он сказал, что корона это навсегда. Надевайте маски.
Много чего говорили.
Нет, проблема.
Не надо пойти.
Кто-то говорит. Нет, это не фейк. Проблема. Проблема в том, что политики стали вирусологами, и вирусологи стали политиками.
Ну, второго я пока еще не заметил, чтобы вирусологи были политиками.
Ой, все политики весной они специалисты. Везде там вот так выступали.
Очень хорошо бы, чтобы слушали профессионалов в своей области.
Нет, это им закрывает рот.
Это правда, да.
Обратная сторона этой чистки в том, что люди отдалились друг от друга. Люди боятся друг друга. Выйдешь на улицу, шарахаются друг от друга. Что в Израиле никогда не было. В Израиле люди всегда были близки друг к другу. Психологически теплое общество было. Незнакомому человеку можно было подойти, спросить. К тебе люди подходили, люди помогали друг другу. Было ощущение семьи, вот этой вот большой еврейской семьи, Кнессет Израиль. А сейчас все как дикие волки, которые одиночки.
Ну,
Согласен. Целование мезуз уже тоже ушло в прошлое и вряд ли когда-то вернется. Вот. Но посмотрите, Ирина, такую вещь, что да, люди отдалились друг от друга, и люди больше остались наедине с собой. Вот это для многих самая тяжелая нагрузка, самое тяжелое потрясение. И это не только с собой, но это еще и с Богом. То есть кто-то этот шаг сделает, а кто-то, у кого-то будет крыша ехать. То есть тут каждый выбирает по себе.
То есть вы имеете в виду отойти от людей и приблизиться к Богу?
Я говорю не отойти, а людей вынужденно отдалили друг от друга. И вопрос, то есть всю жизнь можно убегать от одиночества. Вот. Но убегать от себя всю жизнь не получится. А сейчас это застало всех в любом возрасте. Сидеть в Ютубе и забить время с утра до вечера. Вот. Но человек все-таки время от времени поднимает голову, вот, и задумывается. И сейчас больше стало людей, которые задумываются. Молодежь как-то тоже повзрослела за этот год. Дети повзрослели за этот год.
И еще насчет первородства Менаше и Ефраима. Невозможно двигаться вперед, пока не забыт травмирующий предыдущий опыт. Это хорошо было видно даже на нашей Алии. Те, кто сюда приехали, оставили свою прошлую жизнь там, за железным занавесом, приняли эту страну, начали учиться ориентироваться здесь, как правило, сумели встать на ноги, сделать карьеру, пойти вперед, вжиться. Те, кто продолжали жить своими прошлыми воспоминаниями, а некоторые даже ездили обратно и переживали те политические события, которые там происходили. И на вопрос «наша страна» имели в виду там Россию, предположим, тем было здесь очень сложно, тяжело, и они не пошли вперед, они затормозились и остались на уровне самой черной работы и самых тяжелых психологических переживаний.
То есть вы хотите сказать, что на этапе становления был прав Йосеф, а ко времени уже, когда Яков приходит, уже та позиция Йосефа, она уже стала неактуальна и надо заменить. То есть, что на каком-то этапе все-таки позиция Йосефа забыть и весь дом отца тоже правильно. Да, понятно, что надо было на каком-то этапе окунуться в эту реальность. И языковую, и ментальностную. Надо было на каком-то этапе окунуться. Вот. Вопрос, стали ли мы чистыми листами бумаги? Нет. Все равно мы русские. Вот. И все равно спустя там десятки лет вот, кушаем гречку и картошку. Они, то есть кускус тоже как бы, для разнообразия. Но сначала гречка и картошка. Да, Илья.
Эли, я не знаю, насколько, если вы закончили.
Да, я закончил. Если не будет вопросов, я еще что-то расскажу. Но если есть, то пожалуйста.
Нет, я вопрос у меня был, вы на него ответили, четко зачитав то самое место, которое есть ответ на вопрос. Во-первых, хочу поблагодарить вас, потому что вы сегодня приоткрыли вещи, над которыми мы не очень привыкли думать. В частности, отметив одну из ошибок Йосефа, вы вызвали одну интересную ассоциацию. Дело в том, что мы так или иначе пережили эпоху социализма или попытки построить социализм в одной отдельно взятой России с соответствующими там братскими республиками. Интересный лозунг социализма, значит, насколько я его могу вспомнить, от каждого по способности, на каждого по труду. И интересно, что на самом деле это было заложено Йосефом тогда еще. Значит, этими самыми процентами, потому что на самом деле человек получал по труду 80% от результатов труда, да, и от него, значит, ну, на 1/5 шло, но, так сказать...
Производства принадлежали государству.
Да-да-да, да, очень похоже. Но что еще интересно, это в чем действительно прототип, это модель Йосефа. И вы это хорошо подчеркнули, я просто хочу сказать, как это откликнулось потом там, на той нашей доисторической. Дело в том, что Йосеф действительно сначала решил чисто материально подготовить вот эту вот перестройку сознания египетского общества. А если мы вспомним, значит, лозунг советского социализма, то это было сначала построение материальной базы социализма. И в этом была ошибка. И помните, даже когда Никита Хрущев пришел к власти, то он подчеркнул и эту самую материальную заинтересованность вел, как сказать, главный, так сказать, приманку, так сказать, для советского человека и так далее. И мы видим, чем это закончилось. Значит, если, может быть, Йосеф показал, что не с материальной базы надо начинать, а с духовной базы, то, может быть, что-то получилось бы и в Египте по-другому, и, может быть, что-то получилось бы. Но это так условно. Теперь второе. Когда вы сказали, что вот есть у нас один Бениамин, то я вспомнил еще о том, что первый царь в Израиле был Шауль. А да. Шауль был из колена Бениамина.
Да.
Нет, не Ефраима, Бениамина.
Гор Ефраима.
Нет, да. Из колена Ефраима был Мордехай и Эстер. А Шауль был из колена Бениаминова. И сегодня мы видим, что мы подошли, мы исчерпываем, так сказать, ресурсы построения материального и материально независимого еврейского государства. И мы действительно подходим к грани необходимости духовного переворота. И вот тут это имя Бениамин, оно каким-то образом ведь попадает. Ну вот, собственно, что хотелось бы сказать. Да, еще по поводу короны вы сказали очень, мне кажется, тоже правильно. И некий вызов я даже, так сказать, принял. Мне представляется, что корона, в короне этой самой нужно действительно увидеть некий духовный вызов современному человечеству, а не только эпидемиологический, а духовный. И еврейский народ должен был бы на него ответить адекватно. То есть и именно мы и должны были бы. А посмотрите, видимо, нет. Поскольку у нас те же проценты заболеваемости и тяжелых случаев и так далее. То есть мы сегодня как все, а должны были не как все. И если бы... И вот эта постановка, если дальше продолжить, которую вы сегодня нам дали, значит, задуматься о том, что ответом адекватным на эту корону была бы тшува шлема, то есть полная тшува. И, видимо, корона как-то на это намекает. Что такое тшува шлема? Это тема другая. Но сейчас просто это не мое время. Спасибо, Эли, спасибо. Очень, очень широкое и глубокое
тема освещение. Тема не в узкорелигиозном понимании шла шлема. Вот, это по крайней мере подчеркнуть.
Ну, хотя бы, да. Да, безусловно. И вы вспомнили сегодня про Адама, и как раз шва шлема, с моей точки зрения, это возвращение к изначальному замыслу Творца, о человеке, об Адаме.
Угу.
на Асе Адам, Бецалмейн.
90% общечеловеческих ценностей, вот, еще плюс 10. Они только эти 10 видят джентльменского набора шаббат, кашрут, недра.
Да, совершенно с вами согласен. И пришло время об этом задуматься. Спасибо вам.
Да, спасибо.
Это общечеловеческие ценности.
Что такое общечеловеческие ценности? Да. Справедливость, милосердие. Забота о нуждающихся, социальная защита. Кушать друг друга – это не история. У нас нет такой заповеди.
А еще свобода и взаимная любовь. А вот это совпадение, Эли, тут находит, помните эту заповедь «Вагафта лереха камоха»? Она и общечеловеческая. Недаром ее принял, в общем-то, на самом деле, весь мир.
Пока христианский.
Каждой цивилизации, в каждой культуре свои ценности.
Да.
Нет у всех на всей земле.
Да, но есть Бог дал всему человечеству одни базисные ценности. Вот что значит быть человеком в любой культуре. Все, спасибо. Всем хорошей недели.
Спасибо, Рафаэль.